25 июня 2241 года. Пятница. На борту дирижабля «Горнорудный». Земля неторопливо уходила из-под днища «Горнорудного», разгоняемого сливающимися в прозрачный круг винтами дизелей. Ну вот мы, наконец, и в рейсе. Я покрутил головой, осматривая небеса вокруг. Блин, сколько раз уже я это вижу, и каждый раз от восторга готов прыгать и орать, когда в смотровой галерее, когда ты, как и сейчас, на боевом посту. Старый дирижабль ощутимо поскрипывал, от двиглов шла заметная вибрация. Но пока вроде все в пределах нормы. Летал я разок на аварийном аппарате, перегоняли с места жесткой посадки. Так там вообще все ходуном ходило. И ничего, дотопали потихоньку. Горнорудного качнул набежавший шквал, чуть сильнее взвыли дизели, и корабль снова неумолимо полез вверх, на свой эшелон. «Вторая установка, ходовой! Доложить обстановку!» Ожили наушники. «Ходовая второй! В моем секторе чисто!» Ответил я, оглядывая и прослушивая выделенный в мою ответственность кусок неба. «Добро! Не спать, стрелок!» И ходовая, щелкнув, отключилась. А я уселся поудобнее, вытянув ноги. В чем преимущество сильного некроманта перед обычным бортстрелком? В том, что я смотрю не только глазами. В небесах нежити, кроме расквыр и грайворонов, практически не бывает. Разве какой-либо шалый призрак шарахается, это да. Но зато в небесах очень мало живых людей, и я их вычисляю с весьма значительного расстояния, частенько раньше, чем могу увидеть. А ведь именно воздушные пираты стали причиной того, что на дирижаблях появились бортстрелки. Нет, никаких боевых самолетов участников не водилось. За этим очень жестко смотрели государства. Но вот как-то пришла в голову одному деятелю мысль — установить на свой биплан пару пулеметов. И обстрелял он дирижабль, убив в гондоле офицеров и повредив рули управления. Заодно и радиорубку разбил. Посреди товаров, что перевозят дирижабли, дешевки нет. Все достаточно дорогое. Настолько, что воздушные перевозки выгодны. Дурное дело показалось нехитрым, но достаточно прибыльным. За дирижаблями попытались развернуть охоту. Да вот только народ после катастрофы стал проще и рациональнее. Ну и добрее сам к себе. И потому никто особо не паниковал. Просто установили на тогда уже имеющиеся дирижабли пулеметные гнезда. А также активировали работу следопытов. И вскоре на центральных площадях некоторых городов выросли виселицы, где сплясали короткую джигу и сами пираты, и скупщики краденого. Ну, те, что уцелели. Армейские подразделения, выделенные для усиления полиции, особо не церемонились. Ну а бортстрелки прочно вошли в составы экипажей дирижбомбелей. Несколько раз за прошедшие 50 годов воздухоплавательным кораблям пришлось отражать атаки пиратов. Что утвердило компании в мыслях, для того, чтобы пистолет однажды спас вам жизнь, его необходимо 50 лет носить с собой. Неторопливо оглядывая небеса, контролируя сектор за сектором, я про себя вспоминал прошедшую неделю. С Сарой я так и не помирился. Точнее, пару раз я с ней разговаривал, но она была строго официальна. На мой вопрос о наших отношениях она сказала, что нужно подумать, и попросила меня некоторое время ее не тревожить. Вот так вот. Вот такие пироги. Кедмин, которого я спросил о провокаторе, напоившего Юрку, болезненно сморщился и буркнул, мол, что в семье не без урода. Сопоставив это со скоростным отъездом одного купеческого еврейского семейства, я вроде как понял, в чем дело. И потому поймал Сару в тесном углу в самом натуральном смысле. Зажал в уголке и конкретно объяснил, что меня мало волнуют пересуды еврейских бабушек, что жизнь принадлежит только ей, и ей самой решать, с кем и как ее прожить. После чего загрузил ревущую девчонку в машину и отвез ее до дома, где выгрузил под хмурым взглядом Юрки. Правда, пацан промолчал, ничего не стал говорить. И даже дверь открыл Саре, когда я ее до дома проводил. Так что кое-какие шансы у меня остались. Когда девчонка из-за тебя плачет, значит, ты ей не безразличен. То ли любит, то ли ненавидит. А от любви до ненависти один шаг. И в обратную сторону тоже. Буду стараться помочь ей сделать шаг ко мне. О сбежавшем купчике с сыночком и домочадцами узнал многое через Клима. Все-таки мы с ним не то чтобы сильно подружились, но хорошими приятелями стали. И такую мелочь, как состав семьи с фотографиями, он смог мне достать. И пересказать словесную характеристику купчика и его старшего сына. Ну и, в принципе, я понял, кому при личной встрече яйца оторвать надо. Хотя, если честно, вот не думал, что сионизм возможен еще в нашем мире. То-то Кедмин хмурый был. Его вполне понять можно. Спокойно работал мужик, жил с семьей. И тут на тебе, некоторые чистотой крови озаботились. Да еще таким образом натравливая его сына на ухажера дочки. Или тут дело в том, что Сара отшила сватовство этого сыночка. Впрочем, хорош не о самом веселом. Есть и хорошие новости. Призрак, которому дали имя Каспер, вполне себе прижился у нас дома. На чердаке есть небольшая каморка, глухая и пыльная. Там он и базируется днем. По его словам, своего угла у него уже два столетия не было, а тут целые апартаменты. Ну, про апартаменты он загнул, но свой угол у него есть. Каспер привел в восторг Женьку и трех соседских пацанов-некромантов, которые впервые неупокоя увидели. Правда, некроманты они пока только по названию, но, как бы сказал один очень неглупый человек, каждое яйцо кобры — это тоже кобра. С матерью и нашими соседками Каспер подружился, сразив их сотнями рецептов ушедшей эпохи. Он, как оказалось, работал шефом в каком-то серьезном ресторане. Так что сейчас дамы активно осваивают кулинарные изыски. Некоторые из них мне очень понравились, особенно пара рецептов пиццы. Вообще люблю все печеное. И макароны. Люблю я макароны. Когда-нибудь они меня погубят. Я встал, развернул спарку налево. Ходовая второй установки. Справа по борту 40 градусов. Угол места минус 15 самолет. Дальность около 8 километров. Далеко отсюда, над заросшим густой тайгой распадком, летел какой-то самолетик. В нем я точно ощущал пятерых живых. Не знаю, кто и откуда, но правило есть правило. Не знаешь, кто — считай за противника. «Понял и принял, вторая! Борт стрелки, боевая тревога!» Рявкнули наушники густым басом старшего сменного офицера. После чего ожила боевая трансляшка. «Внимание по кораблю! Неопознанный самолет с правого борта! Дежурным сменам повышенная готовность! Экипажу внимание!» Ну вот. Витьку разбудили точно. Ему еще пару часов можно было поспать. Тем более, что шум и вибрации от дизеля под нашей каютой оказались не такие уж и сильные. Нормально спалось. Самолетик вскоре опознался и через 5 минут исчез за горизонтом. Тревогу отменили, вернув готовность номер раз. И снова под нами тишь да гладь, а выше нас только звезды. июня 2241 года. Воскресенье. Кунград. Василий Ромашкин. «Вась, в бордель пойдешь?» Витька поправил пояс с наганом, сбил на затылок фуражку-восьмиклинку и прищурился на пылающее солнышко Средней Азии. «Мы тут сутки проторчим. На улице пекло. Жрать пока неохота. Пошли, там точно прохладно». Я спрашивал тут у здешних мужиков. Хвалят. «Витянь, впервые слышу предложение идти в б***ский дом из-за прохлады». Я усмехнулся, глядя на пыльные смерчики неподалеку от нас. Сам-то я еще из-под дирижабля, пришвартованного к причальной мачте, не вылазил. Стою в тени. «А впрочем, а пойдем, хоть развеюсь маленько». Здешний дом терпимости под звучным названием «Розы Востока» принял нас тишиной и прохладой холла, где за журнальным столиком одиноко сидела пожилая брюнетка с высокой прической. «Здравствуйте, молодые люди!» На нас глянули неожиданно жесткие и цепкие серые глаза. «Вы вообще-то рановато! Еще полдень не наступил! Девочки спят!» «Вы хотите сказать?» Но меня перебила бандерша. «Я хочу сказать, что вам придется выбирать девушек по видео, не вживую!» «Как выберете, я их разбужу, и они будут в вашем распоряжении, прошу вас». И мадам кивнула на кресло перед большим телевизором. «У меня записаны только обнаженные девушки, учтите. Их 32, на каждую ролик по 15 секунд. Просто запомните номер той, кто вам понравится». И включила запись. Если откровенно, девушками назвать персонал было нельзя. Точнее, не всех можно было назвать девушками. Если около полутора десятков китаяночек и то ли узбечек, то ли таджичек были молодыми и даже молоденькими, то европейки были минимум за 30. Правда, насколько я понял, тут в этих краях они пользовались немалым успехом, Азия. Блондинки тут в цене. Номер 6. Я особо не выбирал. Молодая китаянка мне глянулась хорошей фигурой. А больше ничего и не надо. Нужно дурь сбросить, а то порой переклинивает из-за тех разборок с Сарой. Сегодня снилось, ревет и меня колотит. Да еще голышом. Блин, с полная садомазоэротика. Одной китаяночки маловато будет, пожалуй. Нужно оторваться. Крутиться будем с месяц в этом рейсе, не меньше. И номер 17. Да уж, Вась. Сочувственно покачал головой Витька. Но увидел мой кулак и промолчал. 17-м номером была уйгурка. Тоже молодая, коротко стриженная блондинка. Кстати, вдвое дороже стоит, чем китаянка. Если честно, то я не понимаю девок, которые идут в бордели. Мир сейчас огромен. Можно сказать, пуст. Работай, ищи мужа, рожай детей. Нет, хотят попроще, поскорее разбогатеть. Хотя то, что я не люблю проституток, не мешает мне периодически ими пользоваться. Правда, только в официальных борделях. Пусть здесь дороже, но и рабского труда нет, и не подцепишь ничего. 27 июня 2241 года. Воскресенье. Кунград. Василий Ромашкин. После бурного времяпровождения с молодыми красивыми девками особо ничего не хотелось. Просто лежалась на смятой простыне широкой кровати в прохладном полумраке. Справа и слева ко мне прижались раздраконенные мной и основательно за***ные девчонки. Лимей и Гуля, как они представились на русском со страшным акцентом. Они обе оказались куплены, точнее выкуплены в долг, на арабском рынке в Восточном Туркестане. Бывший Синьцзян-Уйгурский край Народной Китайской Республики стал центром, куда стекались караваны работорговцев из азиатских стран. И этим пользовались владельцы борделей, предлагая молодым и красивым девчонкам выкуп из рабства и отработку. Конечно же, девки вроде как могли взять кредит для выкупа в каком-либо из банков и отдавать в течение 30 лет. У нас и китайцев существовали программы для выкупа рабов. Вообще, всех этих караванщиков стоило бы развешать по окрестным деревьям. Но тогда работорговля в этих странах не прекратится, но возможность выкупа людей пропадет. Только вот именно, что вроде как могли бы. Для этого надо знать юридические тонкости и нужна добрая воля продавца. А это обычно малоосуществимо. Только когда специально приезжают делегации для пополнения новых городков. Обычно в таких городах перекос. Большинство мужики, девок и вообще женщин маловато. Тогда да, выкупаются. И едут жить и работать на новое место. Потянувшись, я погладил по гладкой спине китаяночку. Изящная, как фарфоровая статуэтка. Чистенькая, неопытная. Пока еще. Да и уйгурочка примерно такая же. Ну, неопытная. Так то фигурка у Гули покрупнее. Есть за что подержаться. Только угрюмая она. Не по душе ей это дело. Впрочем, тр***ясь честно, чтобы клиент был доволен. Как сказала Гуля, ей надо деньгу, чтобы воля получить. Лимей, встав, прошлепала босыми ногами по простому деревянному полу. Потрогала кофейник и, к моему удивлению, просто приложила руки к бокам его. Почти мгновенно из-под крышки кофейника вырвалась струйка пара, и девушка разлила горячий кофе по трем чашкам. «Какая ты молодец!» Я уважительно подсокал языком и хотел встать, как в пояснице что-то щелкнуло и резко переклинило. «Ох ты ж твою маман! Ну, грёбаный Радик, опять пришел!» В позапрошлом году я с подначек экипажа попробовал себя в Куреше, в Иннополисе, что под Старой Казанью. Ну, одного заломал, а потом меня местный батыр поймал на противоходе и здорово приложил об ковер. И с тех пор порой спину клинит не вздохнуть, не охнуть, короче. Вот и сейчас снова переклинило. «Болит?» Гуля аккуратно перевернула меня на живот и наложила на поясницу ладони. К моему удивлению, поверх ее ладоней приложила свои китаяночка. Они о чем-то переговорили на китайском, наверное. Я почувствовал резкое жгучее тепло в спине. Аж взвыть захотелось. «Девки, вы чего?» Я как был голышом, так и соскочил с кровати и пораженно замер, глядя на перепуганных девчушек. Спина совершенно не болела. От слова «совсем». Не веря себе, я осторожно повернулся, потом пару раз наклонился из стороны в сторону и с воплем восторга сцапал девчонок с кровати и закружил по комнате. «Вы что, целительницы?» Чмокая китаянку в ухо и поймав попытавшуюся свалить от выражения моего восторга уйгурку за щиколотку, я подтащил ее к себе. «А какого хрена, девушки-красавицы, вы в борделе околачиваетесь?» Девчонки с трудом объяснили, что Ли Мэй — пироманка. А вот Гуля может видеть болезни, но лечить наложением рук у нее просто не хватало сил. Но однажды они уже здесь совершенно случайно попробовали и сумели вылечить боль в плече девчонки-соседки, выбитым пьяным и недовольным клиентом. Мол, хозяйка иногда пользуется возможностями девушек, чтобы лечить себя или девушек, и все. «Девушки, за вас долг мгновенно выплатит любой город Северного Союза. Целительниц всегда не хватает. Одевайтесь, пойдем поговорим с вашей хозяйкой. Так, Витька в каком номере, в пятом?» Торопливо натягивая брюки, я прыгал на одной ноге. «Блин, расслабился здесь с девчонками. Скоро на борту должен быть. И просто обязан помочь девушкам». Одевшись, я выскочил в коридор и заколотил в дверь пятого номера, вызывая сменщика. Дверь открыла недовольная полная блондинка слегка за 30, в чуть запахнутом халате. Ну, любит Витёк полненьких. «Так, партнер, собирайся, потопали к хозяйке. Тут девчонки целительницами оказались. Надо договориться насчет выкупа их долга. Торопись. Нет, я совсем не мессия, но в таком случае просто обязан помочь. Чем больше целительниц в городах, тем больше здоровых людей, тем лучше жизнь. Это, кстати, нам со школьной скамьи вдалбливают. Помощь государству в этом случае является помощью конкретным людям».
«Это вы про Мэйку и Гульку?»
Блондинка запахнула халат получше, мелькнув обнаженным телом. «Если поможете девочкам, то совсем не зря день проведете. Но поосторожнее, ребята. Хозяйка дама упертая и откуда-то все знает». «Ну, мы же не просто просить будем. Позвоним представителю нашей компании, он организует выкуп. Желающих хватит. Пошли, друже, времени мало». Я поторопил борт стрелка. Проходя мимо блондиночки, Витёк шлепнул ее по упругой заднице и слегка кусанул за плечо. «Спасибо, мила. Жди, может, еще загляну». «Ой, да вас тут Летунов заглядывает ежедневно. Того и гляди, да простыней сотрете». Чуть пьяненько засмеялась дама, закрывая номер. К моему удивлению, хозяйка нас ждала. «Девушек я не отпущу!» Не успели мы зайти, как сразу заявила нам она. «Но, мадам!» Попробовал возмутиться я и замер. Витька тоже не шевелился. «Вообще шевелиться, когда два башибузука направляют на вас обрезы вертикала, к себе дороже». «Я сказала, никого не отпущу! Это мой бордель! Девушки полностью отработают 8 лет!» Бандерша встала. «Мадам, угрожать убийством гражданам Северного Союза — не лучший выход. Не забывайте, что Кунград находится под протекторатом Союза!» Отведя руки подальше от пояса с револьвером, заметил Витька. «А я пытался понять, откуда мадам так быстро узнала и успела даже башибузуков вызвать. Кстати, эти черти явно не блещут интеллектом. Похоже, что или каракалпаки, или казахи. Здоровые и молчаливые мужики. Такие на самом деле грохнут и в солончаковое болото скинут». «Опаньки, да тут свой Каспер есть. Да целых двое. Вот откуда хозяйка узнала. И, кстати, мне не нравится, что нас не отпускают. Мадам что-то нехорошее задумала. И потому вытащу-ка я этих неупокоев сюда, в комнату». Сопротивляющиеся призраки через 30 секунд оказались в кабинете мадам, но не произвели никакого эффекта, кроме пары мгновенных косых взглядов охранников. А мадам даже ухом не повела.
«Я вас не вызывала! Исчезните!» — скомандовала она. «Ну же!»
А вот это уже херово. Мадам не хочет, чтобы призраки видели то, что может произойти в этом кабинете. При допросе инквизитором призрак не врет. Призраки вообще не лгут. Мертвые сраму не имут и лгать не умеют. Мадам явно не могла решиться, а Витька чуть переступил. Блин, он стрелять готовится. Знаю я его изготовку при ганфайтинге. Но даже если мы грохнем башибузуков, то ответка нас угробит. Мексиканская ничья, чтоб ее. И по какому-то наитию я задвинул призраков в башибузуков. Просто взял и запихнул, как грязные тряпки, в стиральную машинку. Короткая заминка, удивленной таким оборотом мадам, поплывшие башибузуки
Крик Витька «Бей!», его выстрел из служебного нагана, хлестнувший по ушам, вылетевший затылок охранника. Мой пистолет в руке, удар ногой, выбивший обрез, сильно рукоятью пистолета в лобешник одержимого. Разворот, выстрел в плечо мадам, которая кинулась к столу. «Витька, вяжи, мадам!» Я выдернул призрака из убитого. Только зомби мне не хватало. Какое-то время одержимый с погибшим физически телом может управляться неупокоем. И если зевнуть, то можно огрести немало проблем. Грохот, рухнувший на шкаф тушки, звон битого стекла и посуды. Еще раз по кумполу второму, пока еще живому башибузуку. Выдернуть из него призрака и взять поплывшего охранника. Суета, короче. И запах свежесгоревшего пороха, крови и дерьма.